надежда мира, уставшего в исканиях.
Надежда мира, уставшего в исканиях, возвращается сегодня к Богу. Земля в грехе измучилась страдания, кто укажет верную дорогу? Стремлюсь я к Иисусу всей душой, Христос зовет меня. Когда к нему приду, небесную страну, он радость превратит в печаль. Когда к нему приду, небесную страну, когда девица будет веселиться, юноши и старцы будут вместе. Радость и счастье искрится, а печали скорби удалятся. Стремлюсь я к Иисусу всей душой, Христос зовет меня домой. Он радость превратит в печаль, когда к нему приду в небесную страну.
Радостным хваленьем, с ликованием все мы встретим Бога. Его прославим и возвеселимся, вечно воспевать Христа мы будем. Стремлюсь я к Иисусу всей душой, Христос зовет меня домой. Когда к нему приду, небесную страну, он радость превратит в печаль. Когда к нему приду, небесную страну, он радость превратит в печаль. Когда к нему приду, небесную страну.
Наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте, где, разрушая твердыни дьявола, Ты давал нам простор. И ныне позволь нам в этом служении прославить святое могущественное имя Твое. Позволь нам бросить вызов всем силам ада, кровью завета вечного, и подняться ею на вершины для нас недосягаемые. Да будет прославлено во святых и дивных величие Твое, и святое помазание Твое да обновится на них. Да сойдет Дух Твой Святой и да явит славу Иисуса. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. Книга Иова, глава 4. «И отвечал Елифаз Фимонитянин и сказал, если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, и гнущееся колено ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность Твоя не должна ли быть Твоею надеждою и непорочность путей Твоих упованием Твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видел, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкают, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. Прежде чем мы продолжим эту речь друга Иова, Елифаза Финамитянина, потомок Исава, едомлянин, князь, который являлся его другом. Говоря об этом, мы сегодня должны вновь перенестись, чтобы посмотреть, где этот Иов и где этот Елифаз Финамитянин. Как мы с вами уже рассматривали, Иов – это и есть мы с вами, и эти три друга, и четвертый с ними тоже находятся в нас. Гонимый, преследуемый, истерзанный, ненавидимый – таково имя и таково значение имени Иов. Прообраз невесты Иисуса Христа, прообраз его удела, о котором сказано у пророка Исаии: «Удел мой сделался, как разноцветная птица у меня, на которую со всех сторон напали другие птицы». Мы видели, как здесь Бог благословлял его, и это был необыкновенно благословенный человек. Но в один день, по проискам дьявола и по промыслу Божию, которого не понимал Иов и которого не понимает сегодня небесный Иов, то есть невеста, несмотря на то, что это проповедуется, когда это приходит, она не может понимать этого. Мы не можем всегда понять путей Божиих, доколе Он не проведет по нему и не откроет нам. Он сказал: «Я неизвестными путями буду вести вас». Только Иов согласится идти неизвестным путем. Вы знаете, что Елифаз Финамитянин никогда бы не согласился пойти неизвестным путем. То есть люди душевные не соглашаются идти неизвестным путем. До тех пор, пока они не исследуют путь, они никогда не пойдут по нему. Невеста же никогда не исследует пути. Она всегда исследует голос, который поведет по этому неизвестному пути. И здесь, когда произошла с Иовом эта беда, о которой он выразился, вся книга Иова и вся жизнь человеческая стоит на этих двух непонятных вопросах, которые он выразил в классическом проклятии своей души. Когда с ним случилась беда, и он был поражен проказой, потеряв все имущество и детей, он благословил Бога Небесного, и Слово Божие говорит, он не согрешил ни в чем. Пришли к нему три друга и сели к ним в прах с ним. Семь дней, семь ночей они молчали от ужасов, которые потрясали их при виде этого человека. И Иов тогда открыл уста свои и проклял свою собственную душу. И там он выразил два вопроса, которые сегодня задает все человечество Богу, включая христианство. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою? На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Эти два вопроса сегодня буквально потрясают, мучают святое наследие Божие. Мир старается не думать о них, он живет сиюминутным наслаждением сегодняшним днем. Как мы вначале сказали, с праздником идет в преисподнюю. Уже корма его разбивается волною, уже дала течь, но он продолжает еще что-то делать. Когда я смотрел, как ураган обрушился на Францию и потряс буквально и разрушил очень много строений, погибло очень много людей, и это непосредственно прямо перед тем, как они вступят в третье тысячелетие. Но они радовались, что те огни, которые они приготовили на Эйфелевой башне, остались целыми. То, что разрушился собор Парижской Богоматери, это говорит ничего. Главное, фейерверк, который они приготовили на Эйфелевой башне, сохранился, не поврежден был ураганом. То есть это как раз место их праздника, собрались туда сотни тысяч людей, и весь мир по телевидению смотрит, как одна, вторая, третья страна с праздником опускается на дно бездны. И мир этого не видит. Но все равно христиане задают этот вопрос. И где-то глубоко и там у этих людей стал этот вопрос, на что дан страдальцу свет и жизнь огорченному душою. Но меня поражает одно, что несмотря на то, что он задавал эти вопросы, он сказал, да будет имя Господне благословенно. Он не бросил тень на Бога. Он сказал, да будет имя Его благословенно. Быть может, он бы молчал и сидел и благословлял бы имя Божие, если бы не эти трое друзей. Но после молчания один из них открывает уста, потомок Исава. Как мы знаем, что Иов был жителем Харана, Месопотамии, откуда Бог взял невесту для Иакова и невесту для Исаака. Это место, откуда будет выбрана невеста Иисуса Христа. Поэтому Иов и является невестою. Прообразом невесты, прообразом церкви, прообразом рожденного свыше человека, который взял верою утреннюю звезду и стремится к восхищению и восклицает в сердце своем «Ей гряди, Господи Иисусе!». Но когда он только подумает о себе, о своем имени, что Иисус сказал «Имя твоей душе», гонимый, преследуемый, ненавидимый и истерзанный, то он приходил в ужас. Он сказал, чего я боялся, то и пришло ко мне, чего я страшился, то и постигло меня. Неужели это счастье будет продолжаться? Нет, ему когда-то должен прийти конец. Бог принес человеку счастье, которому нет конца. Но имя это. Иисус сказал, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. И вот это имя, потерять душу, это проклятие и смерть, тяготеющая над душою, искупленную душою, потрясает человека. И вот на эти вопросы, когда он задал эти вопросы, первый начал отвечать потомок Исава. Первый его вопрос сразу же в первом стихе, второй стих, он говорит, если мы попытаемся сказать тебе, не тяжело ли тебе будет? И потом говорит, а впрочем, кто может возбранить слово? Как будто бы правильный мотив, как будто бы желание хорошее. Тебе не тяжело будет, если мы попытаемся сказать. Они думали или же пришли его утешать, смотря на него. Но глубоко в сердце своем у этих людей был неправильный мотив. В этом же первом стихе у него неверный мотив прикрыть добрыми намерениями. Не тяжело ли тебе будет? Но кто может запретить слову? И он начал говорить ему, кто он такой был. Он как бы говорил ему, ты был великим, ты наставлял многих, ты поддерживал многих. Но вот тебя коснулось, и ты упал. Почему же ты упал? Он начал критиковать, анализировать и показывать Иову, что то, что с ним случилось, должно случиться с нечестивыми. Он говорит, я никогда не видел, чтобы то, что случилось с тобой, случалось с праведниками. Нечестивые, если они сеют нечестие, то и жнут нечестие. И он стал развивать свою мысль дальше. Практически мы говорили, что эти три друга являются в нем самом и являются его же незрелый плод Богу. Он познавал Бога, и этот незрелый плод, который был выражен в его собственной теологии. Его собственная теология в нем осуждала его. Слово Божие говорит, когда ты придешь в землю Хананскую, посадишь там дерево плодовитое, 3 года не ешь эти плоды, не обрезанные, не нечистые, а в 4-й год все посвяти мне, а в 5-й ты можешь брать и пользоваться ими. Здесь так и произошло. Третьих друга представляют именно ту теологию, то познание о Боге, которое он имел, но которое не было подвержено кресту. И поэтому его же теология в нем, его же осуждала. Я встречаюсь с подобными людьми, которые подписывают себе смертный приговор, говоря, что Бог наказывает их, и что они заслужили этого, и что у них нет выхода, и что они сеют то, что они пожали. И мне приходится доказывать этим людям обратное, что Христос пострадал на Голгофе только потому, чтобы пожать то, что ты посеял, и чтобы ты пожал то, что Он посеял, что Он принес тебе другую судьбу, то есть менять их теологию, как будто бы правильно Он начинает говорить. И вот Он рассказывает о своем видении, которое мы сейчас прочитаем. Вы знаете, что на первых порах, когда мы приходим к Богу, мы действительно соприкасаемся с Ним, мы можем слышать Его голос, видеть видение всемогущего, но мы не можем понимать их и классифицировать их правильно, и рассуждать о них правильно. Потому что Слово Божие говорит, не обрезанный еще этот плод. Только крест Иисуса Христа – это отметина направить тебя на правильное понимание видений всемогущего. Видение было правильным, которое он услышал и которое он видел. Вот он рассказывает, как бы критикуя и обвиняя и осуждая Иова. Он рассказывает ему о том, как Бог дал ему видение во сне. Стих 12. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него», то есть от слова. «Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он встал, но я не распознавал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего. На этом видение закончилось. Он видел как бы облик мужа и тихое веяние над собою, и ужас потрясал его от присутствия этого сверхъестественного мужа, который задал ему вопрос. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? И теперь он начинает объяснять это видение и эти слова, как он их понял. Он их интерпретирует. Вы знаете, что часто откровение бывает правильным, но толкование этого откровения бывает неверным. Неверным. То есть он говорит правильные слова, он говорит действительно то, что человек посеет, то и пожнет, но он не знает, кому это говорить. Он обвиняет праведника, говоря, что то, что ты посеял, пожнешь, имея в виду, что он посеял нечестие. То есть он говорит мотив, то есть правильные слова, но мотив неправильный. Пока крест не коснется души, он будет говорить правильные слова, но правильные слова без правильного мотива будут убивать. Потому что защита своего богословия, своего мнения превалирует над защитой и авторитетом Творца, там, где нет креста. Необрезанный исходит из своего личного опыта и уповает на свою мнимую духовность. Верные слова, но неверный мотив. Это откровение Бог дал этому человеку для утешения и наставления, но оно было истолковано, использовано для обвинения и осуждения. Еще раз повторяю, Бог дает откровение для утешения, для наставления. Исследуйте Писание, для чего Бог дает пророчество и откровение. Там написано, оно дано для утешения, для наставления, для откровения будущего. Но люди его используют для осуждения и для обвинения. Посмотрите, как он начинает его трактовать. «Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». Это ложь. Это ложь. Так нельзя трактовать. Как это он не доверяет слугам своим? И как это он в ангелах своих усматривает недостатки? Он создал святых и чистых ангелов. Если кто стал нечистым, то он того изверг, но у него сегодня чистые испытанные ангелы, и он им доверяет. Все, что он дает им делать, он им доверяет. Вы представляете, в каком бы мы мире жили, если бы он не доверял ангелам, которых послал, чтобы они охраняли нас и служили нам. Вы представляете, как он неправильно толкует. Бог задает вопрос в этом видении и задает вопрос ему и говорит, человек праведнее ли Бога? Здесь говорится о том, чтобы мы искали праведность в нем, а не вне его. Здесь вопрос состоит, ты не можешь быть праведнее Бога. Ты не можешь искать праведности вне Бога. Ты не можешь приобрести праведность делами твоими. Вот что говорил этот вопрос и что говорило это откровение. И муж чище ли Творца своего? Можешь ли ты стать чистым, независимо от своего Творца? Вот что говорило это видение. А он начал говорить о том, что Бог и ангелам своим не доверяет, и в слугах своих усматривает недостатки. И далее говорит, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основания прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. не погибают ли с ними и достоинства их, они умирают, не достигши мудрости. Это он бросает Иову такое обвинение. Он истолковал, говорит, я видел видение. Бог приходил ко мне, Дух Святой говорил со мною, и он мне сказал такие слова, и он толкует эти слова, и обвиняет его, и говорит, что ты прах. Основание твое – прах. Если бы у Иова было основание – прах, разве он при всех этих бедствиях мог встать и сказать, да будет имя Господне благословенно, если бы он надеялся на прах? Несмотря на то, что он прах, но его основание было не прах. Мало того, достоинство их не погибает. Бог искупил нас своею кровью. И когда он искупил, этот прах имеет его достоинство. Он воскресит этот прах. Именно этот воскресит. И этот прах имеет достоинство. И Бог хочет сказать нам, вы не свои, вы куплены дорогою ценою крови. И так прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Вы видите, как этот человек неправильно толкует и использует то, что было дано для утешения, чтобы поднять Иова, чтобы он мог стоять в своей праведности. Он стал его обвинять и говорить, ты неправеден. Он пришел обвинять его, он пришел учить его, он пришел учить своего учителя. Эти князья когда-то смотрели на Иова, как на своего учителя, видели превосходство духовного авторитета в нем, и теперь, видя, когда крест пришел к нему, они не поняли, что это крест, и стали учить, обвинять и критиковать его. Нелегко было ему в этот момент. Теперь далее. Речь этого человека продолжается. Практически это атака. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты?» Он говорит, «Взывай, если есть отвечающий». Этим самым он хочет сказать ему, что уже нет той личности и того существа, который бы мог тебе ответить. Ты в таком положении, в котором уже Бог не отвечает. Этими словами он хочет сказать, «Бог грешников не слушает». Бог грешникам не отвечает. Вот что он говорил Иову. Взывай, если есть отвечающий. Кому из святых обратишься ты? Кто станет посредником твоим? Кто из святых может стать твоим посредником? Вот что он говорил ему. Так глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность. Слова правильные. Слова правильные. Но к кому ты их относишь? Как ты толкуешь откровение Божие? С кем ты разговариваешь так? Он далее продолжает. «Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит растает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Дети его далеки от счастья. Он говорит ему о том, намекая ему на то, что он потерял своих детей. Он называет его несмысленным и глупцом. Он называет его человеком раздражительным и гневливым. Называет, что дети его будут нищими, их будут бить у ворот, и что он потерял своих детей и имущество, потому что он невежда и глупец. Ты помогал другим, ты поддерживал колени дрожащиеся. Что ж ты сам упал? Кто тебе сейчас поможет? Вы представляете, это все из нас восстает. Это из наших глубин идет такое обвинение, такая логическая система суда, перед которой святые просто начинают колебаться. Как они будут отвечать, как они будут бороться сами с собою, как они победят эту систему. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные, без числа. Он ему говорит, я обратился бы к Богу, он советует ему, тебе надо обратиться к Богу.
Правильно, он говорит, какой прекрасный великий Бог, какие он дела делает. Но он ему говорит, что он должен обратиться к нему как грешник. Дает дождь на лице земли и посылает воды на лице полей. Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов, их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Слова исключительные правильные, но к кому он их направляет? Вы представляете, как себя должен быть чувствовать Иов, потому что слова были направлены правильные. Он говорил действительно по слову, что Бог уловляет мудрецов. Он этим самым говорил, ты очень был мудрый в своих глазах. Ты поднимался над нами, но на самом деле вот результат всей твоей мудрости, всего твоего служения, вот он. Где твоя праведность? Вот что он ему говорил. Он говорит, ты пойман. Бог поймал тебя, среди дня ты встретил ночь. И он говорит, что бедного Бог спасает от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали. Так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя. Это такое сильное обвинение, если бы вы могли полностью его осознать. Настолько сильное. Он говорит, как Бог поступает с праведниками. Он намекает ему вновь и вновь о потерянных детях, о потерянном имуществе. И он говорит, все, что я сказал, это истина. Это Слово Божие так говорит. Я видел видение, и волосы стали дыбом на мне. Я не распознавал облик мужа, но через тихое вение я услышал вопрос. Вот так трактуют учение о кресте душевные люди, которые не понимают духовных вещей и становятся врагами духа. После этого открыл Иов свои уста. Давайте посмотрим, как Иов будет парировать это обвинение, это осуждение и эту критику. И отвечал Иов и сказал, «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусное без соли? И есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадою мне! И я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне, и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли ко мне твердость моя, и метли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но, братья мои, неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жаров исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались. Говорил ли я, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня? И избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня. Научите меня, и я замолчу. Укажите мне, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, если неправда, пересмотрите, правда моя. Если на языке моем неправда, неужели гортань моя не может различать горечи? Он не закончил еще своей речи, но я хочу остановиться на ней. Он говорит, что дикий осел не ревет, когда есть пища. Он говорит, бык также не мычит у месива своего, то есть у пищи, когда ему корм приготавливают. И говорит о своей пище. Какая сейчас у него пища? Он говорит, то, до чего я не хотел коснуться, то составляет отвратительную пищу мою. То, чего он боялся, то, чего он страшился, оно стало его пищей. Он стал гонимым, ненавидимым, непонятым, истерзанным, обвиняемым. Вот что он называет пищей. Это была отвратительная пища. Он страшился этого, он не хотел. Я не знаю, есть ли такие люди, которые любят такую пищу, чтобы их обвиняли, критиковали и осуждали. Он говорит, и теперь я ем эту пищу. И он говорит, если бы Бог сразил меня совсем, для меня это было бы награда. Но он оставил меня. И я не умер. Я в поношении. Я переношу все. Для меня было бы награда, если бы он просто меня взял и забрал. Сразил бы меня совсем. Он начинает им говорить, есть ли во плоти моей помощь. Он говорит, посмотрите, надеюсь ли я на свою плоть. Вот что он хочет сказать. Он говорит, неужели вы думаете, что я надеюсь на плоть, что так обвиняете меня? То есть их обвинения исходили из того, что он надеялся на плоть. Он говорит, посмотрите на мою плоть. Разве можно надеяться на эту плоть? Надеяться на эти кости? Разве медь она? Разве камень она, чтобы мне надеяться? И он говорит, к страждущему, к страдающему человеку должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха Вседержителя. За что вы меня обвиняете? Вы, говорит, неверны, на вас невозможно положиться. Покажите мне мою неправду. Когда-нибудь я просил у вас помощи, когда-нибудь я брал у вас взаймы. Он показывает им, что он никогда не брал у них взаймы, никогда не просил у них помощи. Говорит, за что вы меня обвиняете? Вы когда давали мне что-то, вы когда-нибудь пасли меня, что нападаете на сироту, придумываете обличение, на ветер пускаете слова свои. Неужели вы думаете, я не различаю ваших слов и горечи? Вы говорите такую горечь, неужели вы думаете, что я не различаю, что я не буду страдать от этого? Вы подумали, прежде чем говорить, чтобы я пил эту горечь? Часто так бывает, что люди приходят с утешением, и прежде чем утешать, они вдруг начинают вас обвинять, критиковать, осуждать, и думают, что это так нормально. Они не понимают. Вот он им и говорит, неужели вы думаете, язык мой горечи не различает? Нет, я прекрасно различаю горечь, я все чувствую. Он был как обнаженный нерв. Поэтому он сказал слова мои неистовы. Он продолжает свою речь, которую он направил к этому человеку, или же к этому плоду в себе, к этой теологии, которая в нем созрела и теперь его обвиняла. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Бессонница, головные боли, давление, ужасы, отчаяние внутри. Вот что он испытывал. Он думал, хоть во сне забудусь, хоть немножко, но не было сна. Ворочаюсь, досыта, говорит, сна нет. Тело мое одето червями и пыльными трупами. Кожа моя лопает и гноится. Я уже говорил об этой проказе, которая свирепствовала в те времена. Волдыри вспухали на теле. Там накапливалась вода, необыкновенный зуд и жжение, и сильнейший смрад и зловоние, когда они лопались. Он чесал черепком себя, и тут же появлялись черви. Эти микробы, в этих микробах разводились черви, и достаточно было ему немножко не пободрствовать, немножко забыться, как все тело одевалось червями. Это ужасное. Смотреть на это, говорить это... Но в духе это происходит, когда приходят эти ужасы и находят на нас. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшее меня, очи твои на меня и нет меня. Здесь он обращается и к Богу, то есть он начал говорить к этому человеку и потом перешел к Богу. Он начал умоляться перед Богом и говорить, что он ничтожество, потому что они его обвиняли и говорили о его высокомерии. А он тут же при них обращает к Богу свою молитву и говорит о своей ничтожности. Кто он в очах Божьих? Как он видит себя? Потому что они думали и говорили, что он видит себя в очах Божьих по-другому. Редеет облако и уходит так, не сшедший в преисподнюю не выйдет. Не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня». А если он и засыпал, кошмары ему снились. Часто ко мне приходит и говорит, почему мне снятся кошмары? Бог допустил, чтобы тебе снились кошмары. Можешь ли ты сказать, да будет имя Господне благословенно, когда эти кошмары идут на тебя? Когда даже тогда, когда ты заснешь, ты чувствуешь, что сатана одесную тебя стоит. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, чтобы ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Эти слова потом произнесет в своей песне кратчайший на земле человек Моисей. Эти слова часто проповедники говорят совершенно в другом смысле, не понимая, не сознавая, как бы просто умоляясь и говоря, «Боже, ты так меня сильно ценишь! Зачем ты так ценишь меня? Что такое во мне?» Но Иов не это имеет в виду, когда говорил это. Он имеет в виду, что ты сделал со мною? Неужели я достоин того, чтобы со мной так бороться? Ведь я плоть, с кем ты борешься? Вот что он говорил Богу. Отступи от меня, порази меня. Ты обращаешь на меня столько внимания, на плоть, которая ничто, которую можно так легко уничтожить. И ты столько много обращаешь внимания, что такое человек и сын человеческий, что ты посещаешь его таким путем. Борешься с ним таким путем. Так он говорил. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою. Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе? так что я стал самому себе в тягость. И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего, ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». Это тоже уникальная молитва. Когда его обвиняют в высокомерии, он в это время начинает умоляться пред Богом. Он начинает смиряться пред Ним и показывать Богу, что он совершенно не имеет в виду с Ним драться и бороться. Он говорит: «Боже, я не сопротивляюсь, я не собираюсь бороться с Тобой, зачем Ты борешься со мною? Я же не оказываю Тебе никакого сопротивления. Если я согрешил, прости меня. А если нет, то за что Ты борешься со мною? Не лучше ли мне умереть?» Когда он закончил эту молитву, второй друг, Вилат Савхиянин, открыл свою речь. Это потомок Авраама и Хеторы. И отвечал Вилат Савхиянин и сказал: этот уже пошел в открытую атаку, обвиняя его в грехах и призывая к покаянию. «Долго ли ты будешь говорить так, слова уст твоих, как бурный ветер?» Вот это скорбная молитва, которая может потрясать до глубины человека. Он говорит: слова твои, как бурный ветер. Они извращали все его слова. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Иов не имел в виду, что Бог извратил суд. Он просто молялся и говорил: «Боже, что ты со мной делаешь?» А он ему говорит: «Неужели Вседержитель извращает суд? Твои слова, как ветер. Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их». Теперь этот второй друг прямо ему говорит в глаза: «Если твои сыновья погибли только потому, что не были беззаконники». Мы уже говорили, что эти сыновья — это обетование Божие, которое он имел. Как будто бы потеря всех обетований Божьих. Если бы действительно эти обетования принадлежали тебе, если бы действительно ты был прав, то ты воспользовался этими обетованиями. Бог не забрал бы назад обетования. Почему же Бог забрал их? Мы узнаем, что Бог никогда не заберет своих обетований, если мы сами не выбросим их. Он стал обвинять открыто и призывать его к покаянию. «Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же станет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Да, для грешника эти слова легко подходили бы. Если грешник покается, то действительно Бог восставит его. Если он оставит грехи и покается, вот будет с ним что. Но не к Иову нужны эти слова. «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их». А мы вчерашние ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова. Вы чувствуете, этот человек на что обращается? На предание отцов. Он обращается к преданию отцов. «Посмотри, послушай, что они скажут. Они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Опрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои, губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Он имеет в виду, если ты покаешься, он наполнит смехом уста твои. Он обвинял его открыто. Он видел в этой молитве и в его жизни. Он пытался найти в его жизни помехи и указывая: ты лицемер. Лицемер – это человек, который делает все скрыто, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшись. Он говорит, ты на вид был праведен, поддерживал других, у тебя все на виду было хорошо, но на самом деле ты был лицемер, ты беззаконник, у тебя были тайные грехи, ты делал неправильно то, то и другое, ты возомнил себя слишком высоко. Если ты покаешься, он призывает его к покаянию, то Бог спасет тебя. Я не буду сегодня продолжать речи, как Иов будет оправдываться или как он будет воевать. Потому что эти люди будут заново говорить и говорить, и Иову надо будет отстоять и отстоять свою независимость. Мы с вами будем погружаться в эти последние дни, в эту книгу все глубже и глубже, исследовать ее. Для нас это сегодня настолько важно, чтобы отразить все нападение, которое приходит изнутри и извне, как ужасы, устремляющиеся на нас. Но конец ваш будет прекрасен. Вставши в своем песне, ты мой... Просьба объяснить 18 стих 5 главы. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Это речь Елифаза Фемонитянина. Он говорит о Боге, что Бог причиняет раны, и он же сам перевязывает их. Он поражает, и он же врачует. На самом деле Бог не поражал Иова. Поражал его сатана, но с разрешения Бога. Бог перевяжет раны, но он не наносит их. Здесь говорится о том, что мы видим, что человек этот неправильно истолковывал свое видение. И поэтому это опять еще один аргумент не в пользу душевного человека, когда он думает, что духовен, так как получил откровение, и вот так вот таким путем истолковал его. И второй вопрос. Брат Аркадий, расскажите, пожалуйста, случай в вашей жизни, который является крестом, и как вы поняли, что это крест? Как вы восприняли это? Крест – это не случай, это явление, которое продолжается в жизни человека и будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим новые тела. Слово Божие говорит, кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником. Я каждый день умираю, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертном теле вашем. Одно только могу сказать, что моя жизнь – это сплошное терзание, сплошная скорбь, сплошное непризнание. Что такое крест? Посмотрите на Христа. Близкие друзья оставляют. Близкий человек предает. Все оставляют, плюют. Когда он исцеляет, когда он несет весть исцеления, они говорят, он обольщает народ. Он просит, побудьте со мною, они спят преступно. Они совершенно не понимают, что он говорит. Они хотят и думают, он говорит о небесном царстве, они думают, что он устанавливает им здесь это царство. Они думают, что их церковь самая лучшая церковь, в то время, когда он и не имеет в виду их церковь. Он имеет в виду свою церковь, которая по всему лицу земли. И то есть вот крест – это не признание, это поругание и со стороны людей, и со стороны врага. Это просто явление, это признак жизни, это цель христианской жизни. Если вы начнете жить праведной жизнью, крест будет просто вашим следствием. Я бы много мог рассказывать случаев, но так как это не случай, а это жизнь, то просто наблюдайте и смотрите, что происходит со мной и с вами. Не один я несу этот крест. Многие из вас подвергаются тому же презрению, тому же непризнанию. Точно так же вас обвиняют, переворачивают все с ног на голову, говоря, это действительно вы так понимаете. То есть, в то время как мы так не понимаем, это действительно вы Рождество отвергли. Это вы отвергли Рождество. Мы празднуем Рождество Иисуса как вечное явление, которое не вмещается в день. Это вечное явление. И мы поэтому празднуем каждый день. Да, мы понимаем, но все-таки день мы должны. Ну, пожалуйста, отличайте свой день и оставьте нас в покое. Мы празднуем Рождество Иисуса Христа как вечное явление в своей жизни. И поэтому у меня вопросов больше нет, но есть одна просьба. Дорогой пастор Аркадий, дорогая церковь, прошу вас принять меня, члены вашей церкви.